так, ведомая за руку сесаром, Хулия прожила добрую сотню жизней, наполненных сотнями приключений. И каждая из них устами сесара учила ее ценить красоту, самоотверженность, нежность, находить тончайшие, живейшие наслаждения в созерцании произведения искусства, прозрачные белизны фарфора или даже просто скромного отражения солнечного луча на стене, радужно преломленного хрусталем. «Прежде всего, — говорил тем временем сесар, — мне нужно хорошенько ознакомиться с этой картиной. Я мог бы заехать к тебе завтра, поближе к вечеру, скажем, в 7:30. Хорошо, только...» — Хулия чуть замялась. «Возможно, Альваро тоже приедет». «Очаровательно. Я уже давненько не встречался с этим подонком, так что мне будет крайне приятно забросать его отравленными стрелами, замаскированными под изящные перифразы. Пожалуйста, сесар, не беспокойся, дорогая. Я буду держаться вполне доброжелательно, раз уж таковы обстоятельства. Моя рука, разумеется, нанесет ему рану, но ни единой капли крови не прольется на твой персидский ковер, который, кстати, давно следовало бы почистить». Хулия устремила на него взгляд, исполненный нежности, и обеими руками взяла его за руки. «Я люблю тебя, сесар». «Я знаю. Это вполне нормально. Это происходит почти со всеми». «За что ты так ненавидишь Альваро?» То был дурацкий вопрос, и сесар взглянул на нее с мягким укором. «Он заставил тебя страдать». Голос антиквара звучал серьезно и торжественно. «Если бы ты позволила мне, я вполне был бы способен вырвать ему глаза и кинуть их собакам, бродящим по пыльным дорогам Фиф. Все в соответствии с классикой. А ты могла бы изображать хор. Представляю, как ты была бы хороша в пеплуме, с обнаженными руками, воздетыми к Олимпу. А боги там наверху храпели бы после очередного обильного возлияния. Возьми меня замуж, сесар. Вот прямо сейчас». Сесар взял ее руку и поцеловал, едва коснувшись губами. «Когда ты вырастешь, принцесса?» «Я уже выросла». «Нет еще. Но когда ты действительно вырастешь, я осмелюсь сказать твоему высочеству, что я любил тебя, и что боги, проснувшись, отняли у меня не все, только мое королевство». Он чуть поколебался, точно раздумывая. Впрочем, если хорошенько поразмыслить, это мелочь, не имеющая ровно никакого значения. Всю жизнь, всю их дружбу шел между ними этот понятный лишь им двоим диалог, исполненный нежности и воспоминаний. После слов сесара воцарилась тишина, нарушаемая только тиканьем старинных часов в ожидании покупателя, отмеривающих, как звонкие капли времени, секунду за секундой. «В общем, — проговорил наконец сесар, — если я все правильно понял, речь идет о расследовании убийства». Хулия удивленно взглянула на него. «Любопытно, что ты воспринял это именно так. А как же иначе? Ведь речь идет именно об убийстве. Какая разница, что произошло оно в 15 веке? Да, конечно, но это слово «убийство» придает всему более мрачную окраску». Хулия усмехнулась чуть нервно. «Может, вчера я слишком устала, чтобы взглянуть на дело под таким углом, но до сих пор я видела в нем нечто вроде игры, просто игры. Знаешь, как эти ребусы, которые приходится расшифровывать. Вопрос моей профессиональной компетентности и моего самолюбия». «Ну и?» «Ну а теперь ты эдак запросто заявляешь мне, что речь идет о расследовании настоящего убийства. И вот только что, минуту назад, до меня дошло, что это действительно так». Она на мгновение замолкла с раскрытым ртом, словно заглянув в бездонную пропасть. «Ты понимаешь? Кто-то убил или приказал убить Роже Арасского в канун Богоявления 1469 года, и картина рассказывает, кто это сделал. От волнения Хулия даже привстала со стула. В нашей власти разгадать загадку, которой уже 5 веков. Может, именно это событие изменило ход кусочка истории Европы? Ты представляешь, как может подняться цена игры в шахматы на аукционе, если нам удастся доказать все это? Не в силах усидеть на месте, Хулия вскочила и закончила этот монолог уже стоя, наклонившись к Цесару и опираясь руками о розовую мраморную доску, стоявшего рядом круглого столика. Антиквар смотрел на нее вначале с удивлением, затем с восхищением. «Да». «Дело может дойти до нескольких миллионов», — согласился он, кивая. «Даже до многих миллионов», — добавил он убежденно после секундного размышления. «Если хорошо организовать рекламу, Клеймор может утроить или даже учетверить стартовую цену. Это твоя картина и правда настоящее сокровище.
Нам нужно повидаться с Менчу прямо сейчас»,
— Сесар покачал головой, придав своему лицу выражение оскорбленного достоинства. «Ну, это уж нет, дорогая. Даже не напоминай мне об этой кукле. Не желаю иметь с ней ничего общего. Я полностью к твоим услугам, но только на соответствующем расстоянии от нее. Не капризничай, Сесар, ты мне нужен. И я в твоем абсолютном распоряжении, принцесса. Но... избавь меня от необходимости общаться с этой отреставрированной Нефертити и ее очередными альфонсами, а, проще говоря, сутенерами. От этой твоей приятельницы у меня всегда разыгрывается мигрень», — он указал пальцем на висок. «Вот здесь, видишь? Сесар! Ладно, сдаюсь. Вае виктис! Горе побежденным!» «Так и быть, я встречусь с твоей Менчу». Хулия звонко расцеловала его в безупречно выбритые щеки, ощутив при этом исходивший от него запах мирры. Одеколон Сесар покупал в Париже, а шейные платки в Риме. «Я люблю тебя, антиквар, просто обожаю». «Лесть? Бесстыдная лесть! И от кого? От тебя мне в мои-то годы!» Менчу тоже покупала духи в Париже, но более крепкие, чем у Сесара. Когда она быстрым шагом, одна, без Макса, вошла в вестибюль отеля «Палас», о ее приближении возвестила, подобно Герольду, целая волна ароматов румбы от Баленсьяги. «У меня есть новости». Прежде чем сесть, она потрогала пальцем нос и несколько раз резко и коротко вздохнула. Она успела сделать техническую остановку в туалете, и на ее верхней губе еще виднелось несколько крохотных частичек белого порошка. Хулии была хорошо известна причина ее приподнятого настроения. «Дон Мануэль ждет нас у себя дома, чтобы поговорить о деле». «Дон Мануэль? Да, детка моя. Владелец фламандской доски. Что-то ты стала плохо соображать. Мой очаровательный старикашка». Они заказали по некрепкому коктейлю, и Хулия посвятила подругу в результаты своих исследований. Менчу мысленно прикидывала возможные проценты, и глаза ее открывались все шире и шире. «Это здорово меняет дело». Она взялась подсчитывать, чертя кроваво-красным ногтем указательного пальца по льняной скатерти. «Тут уж моих 5% маловато. Так что я поставлю перед ребятами из Клеймора вопрос ребром. Из 15% комиссионных от суммы, за которую будет продана картина, 7,5 им, 7,5 мне. Они не согласятся? Это же выходит намного меньше того, что они получают обычно». Менчу рассмеялась, прикусив зубами край бокала. «Им придется согласиться», — сказала она. «Кроме Клеймора существуют еще Сотби и Кристи. Да их офисов отсюда рукой подать. И они просто взвоют от восторга от одного намека на перспективу получить Ван Гюйса.
Тут уж Клеймору придется решать. Либо синица в руке, либо журавль в небе. А владелец, а вдруг твой очаровательный старикашка возьмет да и скажет свое слово? Например, захочет сам напрямую вести дела с Клеймором или с другими? Менчу хитро усмехнулась. Ни черта подобного. Он подписал мне бумажку. И потом...
Она указала на свою юбку, более чем щедро открывавшую взором обтянутые темными чулками ноги.
«Как видишь, я оделась по-боевому. Мой Дон Мануэль рассеропится, как миленький, или я уйду в монастырь».
Она закинула ногу на ногу, затем поменяла их местами. Демонстрация, рассчитанная на сидевших за соседними столиками мужчин и, видимо, довольная произведенным эффектом, снова занялась своим коктейлем.
«Что же касается тебя, я хочу 1.5% от твоих 7.5».
Менчу чуть не хватил удар. «Это же целая куча деньжищ!» — возмущенно завопила она. «Втрое или вчетверо больше, чем мы договаривались за реставрацию!»
Хулия спокойно пережидала бурю, достав из сумочки пачку Честерфилда и закурив.
Когда Менчу на миг умолкла, чтобы глотнуть воздуха, она пояснила.
«Ты меня не поняла. Гонорар за мою работу отчисляется от той суммы, которую получит твой Дон Мануэль после продажи картины».
Она выдохнула длинную струю дыма.
«Я говорила о других процентах, от того, что получишь ты. Если фламандская доска будет продана за 100 миллионов, 7.5 из них пойдет Клеймору, 6 — тебе, 1.5 — мне».
«Ничего себе!» Менчу недоверчиво покачала головой.
«Кто бы мог подумать? Ты такая тихоня, вечно со своими кисточками и баночками. А тебе, оказывается, палец в рот не клади. Что же делать? Жизнь такая. Дружба дружбой, но кушать ведь тоже хочется. У меня от тебя просто волосы дыбом, честное слово. Я пригрела змею на своей левой груди, как Аида. Или кто это был? Клеопатра? Я и не знала, что ты так хорошо умеешь высчитывать проценты. Поставь себя на мое место. В конце концов, ведь это я вытащила на свет Божий всю эту историю». Хулия помахала пальцами перед лицом подруги. «Вот этими самыми ручками. Ты пользуешься тем, что у меня чересчур доброе сердце. Ты невинный цыпленочек с когтями. Но куда моим когтям до твоих?»
Менчу испустила мелодраматический вздох. У ее драгоценного Макса выдирали изо рта кусок хлеба, но, в конце концов, договориться всегда можно. Дружба, между прочим, тоже кое-чего стоит. В этот момент она взглянула в сторону двери бара, и лицо ее приняло загадочное выражение.
«Ну, конечно», — подумала Хули. «О дерьме подумаешь, оно и... Макс? Пожалуйста, не делай такой кислой гримасы. Макс просто прелесть».
Менчу повела глазами в сторону двери и чуть прищурилась, как бы приглашая Хулию понаблюдать из-под тишка за кем-то, только что вошедшим.
«Тут Пако Монте-Грифо из Клеймора, и он нас заметил».